Вашему вниманию предлагается встреча клуба предпринимателей «Деловар» города Москва от 27 ноября 2012 года. Тема встречи «Выигрыш-выигрыш», на которой инвесторы рассмотрят бизнес-проекты начинающих предпринимателей. На встрече будут рассмотрены проекты «Сеть баров с тематическим оформлением антуража в духе игровой вселенной World of Tanks», «Пешеходные экскурсии для иностранных туристов по Москве», «Байк Парк Спот», «Интернет-магазин спортивно-туристической и подарочной тематики», интернет-проект «Выбор автомобиля». Во второй части встречи Александр Левитас проведет мастер-класс «Человеческие машины» об отладке бизнес-процессов и работы персонала. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о предстоящих встречах клуба «Деловар» в Москве, о том, как посетить наши встречи и как получить аудиозаписи этих встреч, вы можете на нашем сайте www.delavar.ru или www.998-8323.ru.
Друзья, смотрите, для тех, кто будет выступать, все здесь, все наши, они все знают. А здесь есть несколько человек, именно тех, кто со своими проектами. Со своими проектами это не члены клуба. Все не члены клуба. Поэтому вы не в курсе, как это происходит. На самом деле, смысл в чем? Вы выходите прямо напротив меня, включаете микрофон, я когда скажу, кому скажу, как скажу, докладывайте смысл проекта, то, что важно. Если важно, это связано ваше имя с проектом, значит, говорите, меня зовут Александр, и от этого все началось. Если нет, просто представляетесь и сразу смысл проекта, понимаете, да? Ни титульный лист, ни лапшу вешать. Вешать лапшу некому. Ну, совершенно. Вот. Просто говорите, у меня есть такая идея. Там, и вы заработаете. Значит, мы отбиваем. Нужно всего сейчас столько-то, потом послезавтра столько-то. Через 3 месяца мы это все отбиваем. И вы начинаете возвращать. Короче, мы выходим в мир, потом через 3 месяца еще вы получите. И остальное 50%, нет, 80% получает инвестор. Что составляет вот такую сумму на всю жизнь? Ну, смысл. Если инвестор вдруг по каким-то причинам покажется где-то непонятно, инвестор спросит, тем говорю, кто будет докладывать, понятно? Не цирк, ничего. Жалко мне времени, жалко отца. Я инвестор. Да, мы, кстати, инвестор. Мы много лет, да, вместо меня. Его денежками, значит, распоряжались, а теперь сам приехал. Может, распоряжайся еще чуть-чуть за него. Если что, потом они встретятся. Кстати, смысл какой? Еще кто докладывает? Если вдруг кто-то заинтересуется, просто не зала нет возможности спрашивать, иначе это будет бесконечно. Спрашивать задает вопрос только инвестор. Если кто-то заинтересуется из зала, это не секрет, мы ни с кого не получаем денег, ни с того, ни с этого, мы не посредники. Можно во время перерыва подойти, там, обменяться координатами и делайте свой бизнес на здоровье, если это похоже хоть отдаленно на бизнес. Значит, ну давай, Никита Богданов, да, прямо вот дуй туда. Проект интересный, может кто-то сворует. Говори всегда, почему его никто не сворует, почему только ты можешь сделать, почему только тебе надо давать деньги.
Отчасти потому, что уже сделали. Просто надо расшириться.
Садись и начинай. Быстро.
Зовут Никита. Проект называется «Московский культур». Делаем бесплатные экскурсии и зарабатываем на них деньги. В Москве, немножко в Питере и немножко в Венеции. Ну, делаем, естественно, не только бесплатные экскурсии, а еще и платные. Сейчас мы единственная компания в Москве, которая делает по фиксированному расписанию пешеходные экскурсии для иностранных туристов на английском языке каждый день. То есть каждый день там 10:45 начинается первый тур, там второй в 2, в 4, в 6, в 9. Начали работать где-то год-два назад, где-то год назад мы начали наконец деньги, потому что мы поняли, как все-таки продавать. После этого сейчас работаем, выкупаемся, все в порядке в Москве. Но в Москве фишка в том, что туристов особо нету. Они есть в других городах, и этих городов около сотни. И у нас есть теперь технологии, которые мы готовы транслировать в другие города. Для этого нам, собственно, нужны деньги. Мы уже попробовали с Питером, там это частично получилось. Там он, в принципе, окупается. В Венеции там некоторые сложности, но тоже как-то в тестовом режиме работает. То есть фишка транслируется легко. В чем суть бесплатных туров, почему я не говорю? Собственно, есть компании, которые работают по старинке, там собирают группы, сажают их в автобус, везут по там, 20 евро по городу, показывают и так далее. Но у них классическая модель, они нормально тоже работают, все хорошо. Но ту модель, которую мы взяли, она, на мой взгляд, более успешная. Они показывали, собственно, европейский опыт. Есть компания такая, Sandemans Tours, может быть, если бы вы бывали в Европе, видели их. Они работают в 14 пока крупных городах, там Берлин, они с Берлина начали, потом Лондон, Париж и так далее. Они делают тоже бесплатный тур, это их основная фишка. На бесплатном туре они имеют около 60-100 туристов каждый день в каждом городе. Это, в принципе, хороший показатель. Из каждого туриста компания получает по 3 евро комиссия с гидом, который получает от туристов на чай. И этот чай даже в Москве сейчас, открою вам такую секретную информацию, составляет около 3000-4000 рублей в день. Просто вот чаевые, которые дают гиду каждый день за двухчасовую экскурсию. Собственно, эти деньги являются, в Москве у нас немножко другая модель, они являются оплатой гиду за проведение всех остальных туров. То есть, по сути, мы имеем человека, который работает почти бесплатно, проводит платный тур для нас и приносит нам деньги. При этом мы количество платных туров, оно, в принципе, даже по сравнению с бесплатными, оно больше. И, в принципе, обороты, если о них говорить, в Москве летом, ну, где-то около там миллиона, может быть, в месяц, ну, чуть-чуть меньше пока, потому что сами рекламы особо не пользовались до сих пор. А в других городах, там, в Питере, около там 150-200 тысяч, ну, потому что вообще не занимались, вот недавно стартовали, попробовали, все хорошо, тоже надо просто дальше развивать. Собственно, в чем идея? Идея в том, чтобы сделать эти бесплатные туры, так называемые, во всех городах, имеющих туристически привлекательный элемент, то есть которые по статистике стоят примерно наравне с Москвой, а по количеству именно целевых туристов, приезжающих в город, что-то посмотреть. И таких городов, вот как я говорил, их около 100 на самом деле, ну вот реально где-то там 70-80. Оборот потенциальный с них, то есть не оборот даже, а вот чистая прибыль с них за год, с учетом того, что мы только через полгода запустим по-нормальному все города, вот в таком же, по крайней мере, ключе, как в Москве, с такой же эффективностью работы, получается около 70 миллионов в год чистыми рублей. При этом, с точки зрения административной, все не очень сложно, просто мы вот там набили себе шишки, отточили какие-то механизмы, и теперь понимаем более-менее, как строятся технологии, как можно быстро стартовать в каждом городе. Собственно, нам нужно на то, чтобы стартовать успешно во всех городах, около 6,5 миллионов рублей, готовы обсуждать долю, потому что у нас тут тоже в Москве несколько соучредителей, 4 человека. Ну, естественно, я думаю, на равных условиях каких-то мы сможем на обоюдно выгодных договориться с инвестором, если будет заинтересованность. Вот. Я, может быть, немножко сумбурно сказал. Вы, пожалуйста, скажите, если есть какие-то вопросы, потому что, возможно, я чего-то главного-то и не сказал.
Не волнуйся об этом. Ты если все сказал, говори, я сказал все. Главное, не главное, сейчас разберемся.
Что хочу сказать, что уже сделано. Собственно, у нас в Москве есть полностью работающий проект. То есть я вообще, у меня нету только один проект, у меня еще второй. И третий, там, и четвертый небольшие. Совсем, ну, делаем все, что в голову приходит, грубо говоря. Но вот этот проект, он мне, наверное, больше всего нравится, потому что он уже работает, уже работа полностью автоматизирована, есть там человек, который обрабатывает все запросы, букинги, там частные заказы, туры, есть гиды, которые каждый день будут там по расписанию и так далее. Есть там набор фрилансеров, которые тоже вводят там какие-то, если большие заказы появляются. И, в принципе, Москва сделана, по сути. То есть можно еще выкачивать больше денег в рекламу, тогда будет больше отдача. А вот другие города, мы их тоже запустили. То есть мы сделали там уже реально 50 сайтов, на 20 тысяч там купили доменных имен, вот, запустили их в раскрутку, тоже там вложились. И в раскрутку я имею в виду все продвижения в интернете. Сейчас они потихоньку подрастают, уже там у нас есть заказы и на Милан, Амстердам, там Мехико и так далее. То есть, в принципе, вот сейчас на Венеции, в Венеции уже букингов, это мне очень досадно. Приходит больше, чем в Москве, просто там сейчас некоторые есть административные барьеры именно в Венеции, которые мешают. Вот прямо сейчас, грубо говоря,
Венеция не мешает тебе, твои партнеры, еще трое партнеров.
Сложно бывает. Честно, вот правда, бывает очень сложно очень. Она как бы сбалансирована, на мой взгляд, достаточно у нас получается, потому что моя задача это как бы сделать продукт быстро и его по возможности быстро начать продавать. Вот у нас есть там мой партнер Айрат, его зовут Багудинов, он человек более основательный, который отвечает, собственно, за сам продукт, и он ее часто во многих местах очень ограничивает и не дает прям вот налепить эти туры и прям быстро их сделать. И в принципе правильно, потому что для меня есть уже.
Будет головная боль работать с вами, с четырьмя.
Нет, мы консенсус
обычным. Кто из них самый, вот с кем трудно работать? Кто из вас четверых, с кем работать труднее всего?
Да, вопрос прямо в лоб он есть.
Ну, он говорит, да, есть Иванов там, потому что то-то, 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 потому что он ворует или потому что...
Никто не ворует.
Ну, а что он там говорит, есть какие недостатки у этого четвертого? Как его зовут?
Просто, наверное, потому что он более эмоциональный.
Его здесь нету?
Да, он говорит, все, он эмоционален. В этом проблема, наверное. То есть, вот я спокойно отношусь, когда какие-то неприятности происходят или что-то в этом духе. Я начинаю кипишиться, сразу верующий, всем звонит по 10 раз в день. И вот,
думаю, ну, если он отдашь вам 6 миллионов, вы намучаешься, да?
Да нет, ты слушаешь вот эту фигню, всю, которую там он несет, правильно я понял? Ну, он отвечает, у него есть своя область работ, которую он делает хорошо, это главное. То есть, решение мы принимаем вместе, принимаем их быстро, а он отвечает,
Аня, есть у вас вопросы к Никите? Вот, все вам нравится, готовы рассматривать это или сразу следующее?
Нет, ну, несколько вопросов хотел бы, просто, чтобы модель понять. А клиентура иностранцы?
Да, конечно.
Только иностранцы?
Да, да, есть прям
вопрос. А что их заставляет? Вот я понимаю, что, оказывается, услуга такая обрывочная, да, я как бы только экскурсии, без трансфера, без загрузки, без
трансфера.
Что их заставляет там, от нашего ихнего любимого туриста вдруг вот не закупить все там, в одной гостинице, да, там на Красной площади, а пойти к вам и заказать у вас какие-то экскурсии. Еще узнать, что вы есть там, и сами как-то по-русски объясниться. Вот я понимаю, что сюда, по сути, ну, особенно там Москва, Питер, заезжают наши, то есть не наши, а западные благополучные пенсионеры, да, которые как бы в основном в режиме онлайн покупают пакет. Вот какая у них мотивация найти вас и еще троих ваших вот этих соучредителей и именно с вами сделать эту экскурсию?
Ну, здесь все просто. Они нас не находят, они не наши вообще. То есть,
у вас кентуризм?
Нет, мы не агентство. Мы, по сути, такой локальный маленький туроператор, который занимается здесь, в Москве, сам находит конечных заказчиков и сам для них проводят экскурсии. То есть наш турист — это индивидуальный турист, это ни в коем случае не групповые заказы.
А как вы их находите? Через какие каналы?
Мы в Google на первом-втором месте везде, то есть по Москве Турс просто. Ну, там,
ну только через интернет, да?
Интернет, плюс мы сейчас подружились еще там с кучей... ну, смотрите, хорошо, откуда мы вообще есть? Знаете, есть такая штука TripAdvisor. Вот, она сейчас в России тоже берет популярность. Так вот, там мы постоянно скачем с первого на второе место. У нас качество хорошее, поэтому вот там процентов 20 трафика на сайт идет оттуда. Просто люди индивидуально, которые смотрят, куда пойти, к кому обратиться. Они заходят туда, и мы смотрим, там у нас 250 отзывов. Там вторая компания, которая сколько-то, сколько-то отзывов есть в Москве, у них 115. Это пятерочных отзывов только имеется в виду. Вот, то есть, по сути, в Москве среди групповых таких-то либо туров мы лучшие. Мы реально делаем лучший продукт. Это раз. Потом, с поисковой системы у нас приходит где-то процентов там 30-40. Остальные, они находят у нас там плакатики в хостелях, в отелях. Мы дружим с консьержами, даем им процент за все наши платные туры, которые заказ за ними обеспечивают. И групповые туры — это вообще не наш профиль. То есть мы как-то думали об этом, пытались работать, например, с Intrepid Travel, вот сейчас часть туры стала. Но там маржа где-то 1000 рублей за одну группу, и за один раз, а там даже если там их 100, эти группы в год, ну это все равно мало получается. Просто очень много мороки, а прибыли нет. Потому что вот, ну, взять какой-нибудь там день в Москве летом, июль, скажем, у нас на каждом туре человек по 10. Соответственно, всего 40, при среднем чеке там около 1000 рублей, получается 40 тысяч за день, просто вот за то, что там один человек гид наш водит групповые туры. Гораздо выгоднее получается.
Я понимаю, спасибо. Скажите, а вот норма рентабельности или маржи по Москве вы можете сказать вот за ваш уже там сложившийся период? Я так понимаю, что прибыли-то чаевые, грубо говоря, доход, а расходы в основном реклама, да, вот складываются?
Ну, не совсем, смотрите, у нас в Москве как бы немножко другая, отличная от Европы модель. Гиды получают действительно на чай деньги, но эти деньги, которые они получили на чай, они оставляют целиком себе. И вот эти деньги, там получается 1050 где-то есть, они оставляют себе целиком как...
Ну, заработная плата.
Да, заработная плата. Плюс мы им платим там 200 тысяч фикса. Ну, их какой-то бонус за привлечение туристов на платный тур. А вот с платных туров мы получаем все деньги, 100%.
А в процентах вы не можете сказать, вы рентабельность или нет?
35% примерно получается в Москве, 35-40. Ну, на самом деле, мы просто сейчас вообще все вкладываем дальше, поэтому там у нас, по сути, ничего не остается чистого. Реально, если рассматривать локальную Москву, то там, да, там где-то 35-40% получается. При том, что у нас здесь офис, который занимается и Питером, и немножко Венецией. Вот.
Наталья, это вообще проект есть смысл рассматривать?
Ну,
и вот что-то есть там такое?
Нет, я думаю, что он может найти своего инвестора, да, который как бы просто... Мне это достаточно далеко от какой-то моей сферы интересов. Но, в принципе, я считаю, что его рассмотреть можно, посмотрев, пощупав цифры руками. В принципе, какая-то ниша есть. Единственное, я считаю, что здесь все-таки есть потолок. Ну, так вот пока вот не могу сказать, что 100%, но по какой-то своей интуиции, что здесь не будет какого-то потенциального роста. А ребята дойдут до какого-то потолка и будут просто вот на этом потолке дальше работать. Но это вот по моим ощущениям, потому что я считаю, что ниша достаточно локальная, и учитывая, что Я так понимаю, все идет неофициально, да? То есть там без
договора. Все официально, конечно.
Но никакого же договора не заключается.
А с кем? Туристы просто по бланку строгой отчетности по билетам у нас деньги дают, а гидам, а гиды дают им билетики, соответственно. Ну вот как у Панкпорт, ровно то же самое.
Хорошо, а вот этот механизм чего, как вы с ними оговариваете?
А никак, вот этот механизм, у них есть официальная зарплата. Она 10 тысяч фиксирована, остальное не получают чаем. То есть он никак не прописан, но они довольны.
Хорошо, а если они в какой-то момент не будут получать, они ко мне придут и не скажут, что 10 тысяч нам фикс этот маленький, давайте у нас сделать фикс 50, потому что чаевые сегодня есть, а завтра нет.
Ну, практика показывает, что даже сейчас вот риски сезон все нормально. Проблем никаких нет. Вот чаевые сейчас, ну, сейчас они там не 3,5 тысячи, они там, ну, 1500, но все равно хорошо, вы 2 часа там поработал, потом еще тоже на 2 часа провел, и вот тебе там 1500 в день, да
плюс. Ничего, денег ты не получишь, ты просто будешь на разогреве у нас. На разогреве. Спасибо тебе. Смотри, денег нет. Но спасибо тебе огромное. На самом деле мы попробуем тебя благодарить. Почему? Просто мы не... Да-да, мы закажем три сколько раз. Каждый отдельно причем. Смотри, каждый отдельно. Иностранцы это значит киргизы, узбеки, таджики, правильно?
Да, так точно.
Да-да. У нас здесь достаточно своих. Смотри, твой проект, если есть, мы его куда-нибудь загоним у себя и... еще распространим среди людей. Точно так же я обещаю, что этот проект опоздавшим инвесторам тоже раздам. Ну как-то мы должны выкрутиться с этого положения. Спасибо.
Спасибо.
Смотри, но это при условии, что тебе срок только месяц на попытку вступить в клуб. Не вступаешь, даже не раз... все, что я сказал, я все забираю назад.
Блин, а вот прям сейчас.
Все, следующий. Вася, где ты? Давай, Вася. Девочок, не надо ничего идти. Вот туда, прямо на проект. Мы не играемся, действительно, если человеку нужны деньги не на жизнь, а на бизнес, то человек говорит, почему вдруг мы ему должны дать. Вот если убедит, дадим. Нет, до свидания. Я к чему? Что не только проекты, но и на увеличение оборотных средств. Ну, а ничего. Человек говорит, я даю долю, если вы дадите деньги на увеличение оборотных средств. Мы тоже такие вопросы рассмотрим. Главное, чтобы они были реальные, действующие. Не просто там фантазии, а реальные. Вот один из таких проектов, мне кажется, у Василия. Но, Вась, ты немножко помолчи, потому что мы сейчас быстро-быстро представимся. Мы сейчас немножко быстренько пробежимся, потому что мы не представлялись. Некому было представиться, кроме Натальи. Я ждал, когда все. Алексей, ты что клеветасу прямо прилип? Смотри, у тебя есть свой микрофон. Быстро о себе, Алекс, и погнали, и начнем дальше.
Тиваков Алексей Александрович. Я директор группы компании CMS. Занимаемся инвестициями в IT-проекты, развлекательный бизнес, гостиничный и торговый.
Алекс Левитас, бизнес-тренер, бизнес-консультант. Здесь просто высматриваю какие-то проекты, в которые мне захочется вложиться, то есть нет какой-то конкретной сферы.
Денис Голубицкий.
Говори.
Зависит от того,
что ты скажешь.
Да. Не дышите сразу, позже. Собственное рекламное агентство с Мариной. Занимаемся также IT-проектами.
Долгова Наталья. Я более 15 лет вот в центральном аппарате Сбербанк России занимаюсь корпоративным инвестиционным финансированием. В основном были глобальных таких системообразующих проектов, градообразующих. Но сейчас сфера интересов в том числе повернулась вот именно на более мелкие проекты, на частное предпринимательство. И вот для меня сегодня какая-то такая более знакомительная часть, насколько, как обстоят дела здесь. И, в принципе, интерес к финансированию, он очень большой.
Слово Василию Сосусленкову.
Добрый вечер, уважаемые предприниматели, добрый вечер, уважаемые инвесторы. Меня зовут Василий, и мой проект – это запуск дополнительного направления привлечения клиентов к уже действующему небольшому интернет-магазину спортивно-туристической охотничьей тематики. Значит, в настоящее время уже работает интернет-магазин, уже идут продажи, звонки, клиенты покупки и некоторые заказы. Сейчас есть интернет-магазин, он работает, идут звонки, заказы через корзину покупки. В качестве привлечения клиентов используется реклама Direct на SEO. И я хочу сделать такого Змей Горыныча, сеть аффилиат-маркетинга. То есть Змей Горыныч, знаете, что такое? Это крокодил, у которого много голов и одно туловище. Собственно, сейчас вот мой магазин работает каким образом? У него есть больше 30 витрин. Любой человек, зашедший на любую из этих витрин, он делает покупку у меня. Собственно, деньги, которые нужны от инвестора, 200 тысяч рублей, срок возврата 4 месяца, и инвестору за эту сумму ожидается 40% от прибыли в течение следующих 2 лет. Так, ну что, показатели больше 30...
Ну, следующие, суетились. Вас есть еще что сказать? Все, 2 года 40% прибыли за 200, на 200 тысяч. Все?
Вы прибыль бы хоть посмотрели.
Дело в чем, вы уже можно задавать вопросы. Просто у нас не будет времени, я же хочу время еще оставить час на Алекса. Если вам что-то непонятно, прям сразу по делу, а то змеи, галины, сказки, все, вопросы, Денис.
Ну, собственно, прибыль, да, где, какая, сколько.
Собственно, прибыль, значит, на текущий момент где-то оборот от 30 до 70 тысяч в неделю. Причина того, что он такая, оборот такой маленький, соответственно, прибыль небольшая. Да, кстати, товар достаточно высокомаржинальный, то есть с ним приятно работать. Почему оборот такой маленький, почему не выполняются заказы? Ну, собственно, причина — не хватает достаточных оборотных средств. То есть приходит заказ на какой-то дорогой подарок, там стоимостью в 70 тысяч, и я понимаю, что если я выполню этот заказ, буду выполнять его там неделю, да, то есть всю эту неделю других заказов я выполнять не смогу. Соответственно, этому клиенту я отказываю. То есть больше половины клиентов свои заказы не получают, они готовы купить, но заказы они не получают.
А можно уточнить еще раз, какой ассортимент? Поставщики прямые, нет?
Поставщики, да, прямые, они экспортируют в Россию, они, собственно...
Включай тогда микрофон.
В том числе в розницу торгуют этим товаром, у них хорошие скидки. Ассортимент — это спортивно-туристическая тематика, то есть ножи, рюкзаки, подарки, там всякие шлемы, оружие сувенирное там прошлых, ну, 18-19 веков, примерно вот такое.
А своего склада нет, то есть это просто по типу спекуляции, да, то есть взял, продал?
Пока по типу спекуляции. То есть все с колес по принципу дропшиппинга.
Василий, а это вот имеется в виду тот телефон, который к тебе попал, бывшей компании, да?
Это тот телефон бывшей компании, который мне попал, и с тех пор я...
Пошло разоблачение.
Нет, я как раз просто, по-моему, ты это не сказала, а это важно. То есть у тебя звонки идут постоянно, это прикопленное место, как бы, этот телефон.
Блин, Ленько, ты за кого?
Ну, на самом деле, у меня тут 3 страницы написано, а я сказал... Там,
не надо ничего читать, я... ты видишь, быстро, какие у тебя преимущества? Откуда ты вообще взялся этот интернет-магазин?
Значит, интернет-магазин мне достался совершенно изумительным образом. Я для своих нож приобрел прямой городской номер, и на следующий день мне звонят и спрашивают: у вас есть пулемет «Максим»? А через 15 минут у меня следующий звонок: у вас есть там винтовка такая-то? Я задумался, посмотрел, и там за 2 месяца прожил на выставке, познакомился с поставщиками, и, собственно, вот этот вот брошенный магазин я восстанавливаю.
Вася, не хочешь продать телефон дорого?
Я пообщался с поставщиками на выставке, и, собственно, я вижу, что здесь достаточно несложно, можно сделать хороший, стабильный, прибыльный бизнес, ну, если к этому приложить руки. И частично уже там сделаны сайты, уже свои клиенты, не только со старого идут клиенты, уже есть мои клиенты, уже есть мое все, то есть перетягиваю все это одеяло на себя.
Ты уже проработал схемы спрятывания прибыли от партнера на следующие 2 года.
А зачем?
Ну, потому что, по моему счету, как бы эти деньги возвращаются быстрее. Ну а дальше аж жалко.
Не задумывался.
Спасибо, Денис, от всех инвесторов тебе за этот вопрос.
Не согласен с тем, что идея хорошая. Как бы можно зарабатывать самому там
пересекать. Алексей, что ты думаешь по этому поводу?
У меня сомнения по поводу поставщиков сейчас, то есть сколько договоров реально прямых с поставщиками, какие скидки конкретно нужно узнавать. Сомнения, что надежные каналы поставок, они так просто где-то взял, что-то продал.
Значит, сейчас больше 10 поставщиков, из них, ну 12, если быть точным, из них самые, ну, такие популярные — это 6, и они сами возят у нас здесь в Россию, они большие, да, им выгодно продавать свой товар. Вот за счет того, что я маленький, шустрый, я, то есть, ну, мы это уже проходили.
Вася, если ты шустрый, то я вообще космонавт. Алекс, у тебя есть вопросы? Вот что ты думаешь, когда слушал все это?
Смотри, Казин, мне это скорее так видится каким-то таким не столько бизнесом для зарабатывания денег, сколько, знаешь, таким карманным бизнесом, который прикольно иметь у себя, ну, просто чтобы вот друзьям, там, если кому-то нужен, там, не знаю, японский сержантский меч 43-го года, чтобы было где взять.
Алекс, ну если бы к этому бизнесу не было уважения такого, как Вася, там же приложение еще есть, и это приложение хочет 60%. Во что ему давать 60%? Нет, Вася, 50 на 50, готов?
Мне нужно больше времени на раздумье.
Шустрый Вася. Наталья, что вы думаете?
Я согласна с предыдущим оратором, что такой домашний проект, как попался бизнес, как он начинался с телефона, так вот примерно в такой нише, мне кажется, он развивается. Но, посмотрев цифры, учитывая сумму, которая запрашивается, у меня как-то вот, честно говоря, сильно опасений по ее возврату достаточно в реальное время нет.
Денис, берешь?
Беру.
Нет, правда, берешь сейчас отберу?
Да.
Вась, значит, 50% свет, 50% свободно. Шучу насчет причин, но это серьезно, да? Серьезно, обсуждать тогда.
Нет, ну, я готов обсуждать, ну просто там есть нюансы, о которых я как бы знаю, а Вася их
не... Я тоже знаю нюансы, но не скажу. Следующий товарищ. Сейчас я скажу, кто у нас следующий.
Спасибо.
Нормально, ему деньги прилипли, он спасибо сказал. Ну давайте посмотрим еще интернет-проект. Роман Гуляев. Роман, не волнуйтесь, потому что я так разговариваю со своими, кого я знаю. Вас я не знаю, я буду очень вежливо так.
Абсолютно не волнуюсь. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые инвесторы. Меня зовут Роман Гуляев, я начинающий предприниматель. Сегодня хочу представить на ваш суд интернет-проект «Выбор автомобиля». Очень надеюсь, что уважаемые инвесторы оценят его по достоинству, будут готовы его проинвестировать с пользой в первую очередь для себя, но также для миллионов российских автомобилистов. Суть бизнес-идеи в одном предложении такова – создать сайт для тех, кто хочет купить автомобиль. По статистике Ассоциации европейского бизнеса в России сейчас продается порядка 3 миллионов легковых автомобилей. На Москву приходится примерно 40% из них. Это уже 1 800 000, если убрать даже корпоративные закупки, ну, получится цифра около 1 000 000. То есть, согласитесь, если в Москве 1 000 000 человек покупает себе новые автомобили, то как минимум внушительный рынок есть, и как минимум как максимум на нем стоимо заработать. А в силу своей профессии я журналист, я не раз и не два участвовал в различных радио- и телепрограммах, давал экспертное мнение и комментарии. И, в общем, что же мы не обсуждали с ведущим, с какой темы мы начинали, все сходилось к вопросам от телезрителя одинаковым. А что же вы купите? Оператор или Ford Focus, условно говоря. Если кто слушает на радиосети FM, Олег Андреевич, куча вопросов, куча смс-ок, что мне купить, я не знаю, не понимаю. Да? Вот сегодня утром ехал «Серебряный дождь», слушал то же самое. Никита Небелицкий, прайм-тайм, каждую секунду вопрос, что купить, Volvo XC60, BMW X3 или Audi Q5. Я сам в автомобильной журналистике проработал 9 лет, и за это время заметил одну очень важную вещь, что журналисты, по крайней мере, в нашей сфере, всегда стремятся работать для себя, работать так, как им удобно. Но они практически не хотят думать о читательских интересах, не хотят обслуживать их интересы. И в этом плане я вижу как раз инновационную свою идею сделать такой автомобильный сайт, который был бы удобен в первую очередь читателю, а не рекламодателю или издателю. Потому что если мы сделаем такой сайт, то рекламодатель его, безусловно, оценит. А удобный читателю сайт, он обязательно будет продаваться. Итак, вам предлагается проинвестировать и в течение 3 лет удвоить свои инвестиции в продукт, который создается для тех, кто выбирает автомобиль. Есть уже название, оно все подчеркивает, это выборавто.ру или выборавтомобиля.рф. Наша задача найти и привести к себе клиента, выбирающего автомобиль, клиента, который сомневается между чем-то и чем-то. Мы развеем его сомнения, мы подводим его к осознанному выбору. Ведь если человек делает крупную покупку, он не всегда способен принять решение самостоятельно, ему нужна подсказка или какое-то экспертное мнение, которое подтвердило бы его выбор. Мы таким экспертом для него становимся, мы тестируем все машины, которые есть на рынке, мы пишем нетрадиционный тест-драйв кирпичом, текст 5 экранов, а даем подробную оценку по 15 критериям. Дальше пользователь читает этот тест, но только не весь тест, а только то, что его интересует. Допустим, человек выбирает автомобиль, ему принципиально важен двигатель, как он быстро разгоняет машину, можно понимать, насколько удобен багажник, а внешний вид, допустим, его не интересует. Вот он выбирает только те параметры и смотрит, и сразу и смотрит автомобиль уже по этим параметрам, а также он может сравнить два или три конкурирующих автомобиля именно по тем критериям, которые ему нужны. А дальше все просто. Есть теплый клиент благодарен нам за то, что ему все подсказали, за то, что подтвердили его выбор. Он с удовольствием нам доверит контакты, чтобы мы их передали продавцу, которому мы порекомендуем. Формы монетизации могут быть разными. Это и продажа дилеру контакта, и продажа дилеру контакта готового человека, и продажа дилеру контакта на тест-драйв и оплата по контракту. Суть этого меняет. Мы проконсультировали человека и отвели его напрямую к продавцу. А продавец, что тоже важно в этой связи, знает, между чем и чем выбирать человека, может нормально подготовиться ко встрече клиента. Сейчас на нынешнем рынке это важно. Модель, в принципе, уже понравилась дилерам, с которыми мы говорили. Там, например, Татьяна Луковецкая, генеральный директор розничного подразделения «Вольф», крупнейшего на сегодняшний день продавца автомобилей в России. Дело в том, что дилерам тоже перестало интересно быть платить за неработающую рекламу. За реальных клиентов они платить готовы, за виртуальную аудиторию, но как-то в меньшей степени. Что касается инвестиций, по моим подсчетам, мне нужно примерно 1,5 миллиона рублей в течение 10-11 месяцев на создание и раскрутку сайта. Бизнес-модель нарисована, она такая, что точка безубыточности должна быть на 11 месяц, а возврат инвестиций наступит через 2 года. В третий год проект должен принести инвестору те же самые 1,5 миллиона, о которых мы говорили ранее. То, что будет дальше, зависит от договоренности, потому что варианты развития этого проекта, в том числе на другие рынки, есть. Уважаемый министр, что вы получите, если согласитесь сейчас проинвестировать в этот проект? Ну, помимо заработка, помимо участия в инновационном проекте, вы получаете выход на автомобильный рынок с учетом всех тех связей, которые я могу дать. Ну, плюс команда с опытом работы на рынке, есть уже главный редактор. И эта команда фактически сейчас поставила на карту все, и опыт свою многолетнюю репутацию, и мы будем грызть землю, лишь бы сделать этот проект действительно лучшим на рынке автомобильных медиа. И вообще, я благодарю вас за то, что вы уже инвестировали в мой проект последние 10 минут своего личного времени, которое, ну, я знаю, что это, в принципе, стоит дорого. Спасибо, что вы слушали.
Вопрос можно, да?
Конечно.
А команда, сколько человек?
Собрана команда, это ключевые люди, сейчас их беру, я и главный редактор, а еще будут добираться там 2-3 человека в зависимости от потребностей.
Кто будет писать софт?
Писать софт будет тот, кого мы выберем, потому что писать софт — это ключевой момент, на который как раз и потребуется большая часть инвестиций.
Почему вы уверены, что клиент доверит вам свои контакты, чтобы вы его передали дилеру? Почему он не подорвется, не пойдет в ближайший салон и просто не купит то, что вы ему помогли выбрать?
А зачем? Мы создаем себе доверие, располагаем, а потом просто говорим, что коллега, вот, пожалуйста, вот ваш вариант продолжения, мы вам это рекомендуем, вы совершенно не обязательно дать, мы вам рекомендуем, мы знаем точно, что вот этот Ford Focus, допустим, есть в этом салоне, на тест-драйве, именно такой ответ, как вы хотите. И плюс есть такая форма, что очень машина у нас не меньше полгода на популярной марке в популярных комплектациях. Дмитрий, сейчас ситуация резко изменилась. Вот сейчас дилеры не знают, как бы избавиться от своих стоков, поэтому им это очень важно. Вот сегодня буквально за 2 часа до всего времени встречался с дилером. Да, там по двум моделям из 20, которые продают очередь, а по остальным, ну, их надо куда-то продать срочно.
Для меня, например, вот этот вот момент не очевиден, честно скажу, что да, некий сервис вы предоставляете, но что в момент, когда вы предоставили сервис, вам захотят отдать контакты, я бы не отдал. Я, может быть, не репрезентативный, но я бы не отдал. Зачем? Чтобы мне назвали 20 дилеров, по-моему, телефона. Какой смысл?
Не 20, но четко говорю, что мы передаем дилеру конкретно Alfa Motors, конкретно он получает, да, может быть, конкретно продавец, с конкретной фотографией продавца.
А, то есть вы предполагаете, что клиент, когда покупает, допустим, Audi Q3, он что, не знает, кто дилер Audi?
Нет, он, безусловно, знает, кто дилер Audi, он знает, кто дилер BMW, но если он выбирает, если у него нет какого-то предпочтения, он же должен как-то его выбрать, этого дилера.
Ну вот в интернете я набираю сравнить, допустим, iPhone 5 или Nokia 920, вот я сейчас хочу купить, да, набираю там 500 разных поверхностных тестов. Как вы сказали, что у вас был поверхностный тест, правильно? 13 параметров всего. То есть не глубокий, а просто поверхностный.
Нет, 15 основных ключевых параметров.
Но они для разных людей разные ключевые.
Конечно.
Но там поверхностные, они все параметры включают.
Вот я вижу кучу таких тестов, я смотрю, им не доверяю, потом иду на AXBT, которому я доверяю, и смотрю уже там нормальные профессиональные сравнения Nokia и iPhone 5, и решаю, какой нужно покупать. Почему я увижу кучу тестов автомобилей, которым я не доверяю, и вдруг вашему сайту буду доверять?
Скажите, а есть сайт по автомобилям, которые вы доверяете?
Есть такой сайт?
Просто не занимаюсь самим автомобилем,
поэтому я... То есть у вас нет сайта, который вы доверяете, таких на самом деле большинство. Вот. А мы за счет много пиаров, в том числе в различных СМИ, за счет наших экспертных выступлений, мы создаем этот входящий поток на сайт, прежде всего за счет этого, да, что если люди видят, что мы выступаем в прессе, значит, нам, наверное, доверяют, в том числе в центральных СМИ, там, Маяк, Вести ФМ и так далее.
Вы сайт будете пиарить через журналистов, да, или еще?
За счет выступлений.
Мы сами журналисты, есть просто тесные связи с выставками, с более, скажем так, весомыми медиа, которые не держат в штате автомобильных обозревателей, да, это одна из форм пиара, естественно, не весь.
Сколько стоит контакт про доминание в бизнес-плане?
Там цены разные, зависит от уровня контакта. Контакт на тест-драйв стоит порядка 300 рублей, контакт в заключенный контракт стоит 600 рублей. Контакт теплого клиента, но который может сорваться, это какая средняя цена между этими двумя величинами.
Ну, еще вопрос параллельно. Я тоже служу в сети FM периодически в машине. Я вижу, что очень часто там машины выбирают не новые. То есть там сравнивается трехлетняя Бэха против там трехлетнего, допустим, Хундая.
Безусловно, есть и такое, но
это уже не контакт, вы на этом уже никак не зарабатываете.
Почему? Практически у всех дилеров есть отделы трейдинг, достаточно мощный отделы трейдинг, через куда мы опять же можем направлять. Здесь даже больше возможностей направлять, потому что мы говорим, что, коллеги, вот здесь вот, в отличие от рук, здесь покупать гораздо более безопасно. То есть помимо всех этих тестов на сайте будут форумы, рубрики консультации экспертов, там вплоть до онлайн консультации экспертов, опять же, из тех, кому можно доверять. И наверное будет направлять, соответственно, к тем делегам, которые заключили с нами соглашение на эту тему.
Ну, я как человек рекламный спрошу, вот вы сказали, 1,5 миллиона в основном идут на разработку сайта. Допустим, даже что написание текстов будет, так сказать, делаться на добровольных началах и оплаты не предполагает, а какой бюджет предполагается на то, чтобы сделать сайт известным, и помимо того, что вы упомянули сейчас выступление на радио и в печатных СМИ, какие еще принципы создания известности сайта у вас заложены в проект?
Заложенный бюджет или проект?
Проект. И отсюда, естественно, бюджет, если не платный.
Нет, в основном, конечно, это будут бесплатные средства. Это участие в выставках, которое, в принципе, для СМИ, оно бесплатно при определенных раскладах. Это будет, естественно, комментарии в центральной прессе радио и телевидения. Это будет партнерство с мероприятиями, в том числе и с теми мероприятиями, которые проводятся на соответствующую целевую аудиторию. То есть раскрутка в профессиональном сообществе, грубо говоря, это будет делаться только бесплатными методами. Платное это все оптимизация по запросу выбора автомобилей и все запросы, что с ним связано. Да, на это тоже там планируется какая-то часть бюджета. Основное, если мы говорим про 1,5 миллиона, где-то процентов, наверное, 15-20 планируется на разработку софта. Наверное, процентов 30-40 на кадры. Вот. Ну и, соответственно, там процентов 15 остается на оптимизацию, на рекламу.
Не прямую. То есть 150 тысяч у вас получается там от 150 до 250 на разработку такого сайта, да?
По приблизительным оценкам сумма не 150, если это уже 300 была заложена сумма, опять же, после консультации с экспертами.
Только одна Наталья решила поделиться с Романом, нет?
Нет, наверное, к сожалению. У меня как раз наоборот таких сильных, даже не хочется задавать вопросов экономических выкладок, потому что мне кажется, очень большая конкуренция на этом рынке, да, достаточно он уже заселен. В плане вот интернет-сообщества продвижения, мне кажется, есть очень сильные сайты, в том числе даже не обязательно вот именно по сравнению, а автоклубные форумы, да, по каждой марке машины, где просто, может, потребуется пользователю чуть больше времени, но он получит полную раскладку по той марке, которая его интересует, именно у людей, которые уже ездят, они вместе общаются, у них есть какой-то досуг совместный. Это, мне кажется, очень завлекает потенциальных потребителей, там, мужчин в том числе. А в плане того, что вы дальше можете как-то обеспечить привязку к продаже, здесь вот у меня тоже достаточно большое опасение в плане того, что сейчас очень много золотых парашютов, вот этих привязок для потенциальных покупателей, так как не берут ни автокомпании, ни банки, и существуют все эти корпоративные программы, скидочные, у каждой уже там от Toyota до ВАЗа есть свои банки карманные, которые предлагают очень сейчас хорошие программы, и у меня большие сомнения, что вот потребитель, даже используя ваш сайт и сказав вам спасибо за какой-то продвинутый инструмент сравнения, именно потом пойдет по вашему каналу, а не выберет какие-то вот эти каналы, которые есть, которые также привязывают достаточно сильно, в том числе как бы кошельком, клиенту вот именно к той или иной фирме по продаже.
Да, абсолютно согласен с вами, что привязки действительно сейчас существуют, что со всех сторон сейчас на нас кричит автомобильная реклама, у нас скидки, у нас подарки, у нас зимняя резина, у нас летние колеса и так далее, и так далее. Но согласитесь, что когда человек выбирает машину, он в первую очередь выбирает не скидки и подарок, а машину, а потом уже в машину, он выбирает дилера, да, он там начинает как-то выбирать скидки, подарки и так далее.
Здесь же идет разговор о прочих равных, то есть вы же не говорите о том, что если он пойдет через вас, то у него машина будет с большим там качеством гарантии надежности и так далее. Он понимает, что там Мерседес этой марки, что через вас, что через других он купит, это будет Мерседес этой марки, правильно? Да, то есть если вы говорили бы какое-то вот еще более конкретное преимущество, может быть, он на все эти подарки и вот эти, грубо говоря, завлекалочки не смотрел, а эти завлекалочки, они действительно, это монетизация, это реальные деньги. И сейчас, вот поверьте мне, очень хорошая монетизация, если грамотный потребитель. Нужно очень сильно как бы сэкономить и это оптимизировать. А вашу чашу весов я пока не очень понимаю, что перевешивает.
Я согласен, я тоже так и не понял. Я просто хотел согласиться, что я четко не понял, зачем через вас эти покупать. Допустим, я у вас посчитал сравнение и пошел спокойно в Ауди-центр и купил Ауди. Зачем вы мне нужны, я не понимаю вообще.
Да и просто на грудь ответить на Романа. Роман, я надеюсь, ты отсюда уйдешь с пользой. Mm-hmm. Без денег однозначно, сейчас человек скажет, но с пользой это 100%.
Да, безусловно. Ну, опять-таки, я как человек рекламный маркетинговый предлагаю провести такой мини-эксперимент. Господа, я сейчас обращаюсь ко всем присутствующим в зале, полагаю, каждый здесь покупает или покупал, или собирается покупать автомобиль. Концепцию вы слышали. У меня к вам два вопроса, всего два. Первый вопрос, пожалуйста, поднимите руку те, кто, зная о таком сайте, воспользовался бы, то есть целенаправленно пошел бы в Яндекс, нашел бы этот сайт, посмотрел бы сравнение автомобилей, поднимите руку, пожалуйста. Окей, спасибо. И теперь второй вопрос, господа, к вам. Кто из вас, воспользовавшись информацией на сайте, оставил бы там свои контакты, электронную почту, телефон? Поднимите руку, пожалуйста.
Спасибо. Роман, подойдешь к Владимиру, вот первый ряд. Спасибо.
Ну, чем сейчас загрузим вас? Я Коля Дмитрий.
Добрый вечер,
Дмитрий, что, нас проверять собрался? Давай, докладывай быстренько.
Мой проект заключается в создании сети тематических ресторанов на базе World of Tanks. Это самый популярный интернет-проект. Это игра. Немножко о самой игре, чтобы было понятие о целевой аудитории. На данный момент аудитория составляет 40 миллионов человек, при этом 20 миллионов из них на июль 2012 года находятся в России. То есть в Москве примерно 100 тысяч, и по опросам, проведенным на официальном сайте правообладателя, большая часть из них, 31 и 22% соответственно, имеют высшее и среднее образование. То есть в теории это платежеспособные люди. Теперь, собственно, о самом проекте, который предполагается начать с открытия одной точки. То есть мы открываем одну точку, смотрим на ее успешность. Вот. Дальше у нас примерно все города-миллионники России и, соответственно, СНГ. Вот. В чем плюсы проекта? Помимо стартовых условий, которые требуются для любого ресторана, чтобы он был успешным, то есть чтобы он был по вкусу, по карману, по пути. Вот. Тут есть дополнительные элементы. Во-первых, есть договоренности с правообладателями, приблизительные, которые будут заключаться в том, что реклама на всю целевую аудиторию будет сразу дана. Вот, то есть если обычный ресторан при открытии тратит массу времени на то, чтобы к нему пришли какие-то люди, вот, то тут в данном случае, ну, примерно 100 тысяч человек по Москве, там можно сделать выборку по IP, чтобы до них до всех дошла информация. И они в течение достаточно короткого промежутка времени явятся в данное заведение, и либо там останутся и будут регулярно у него ходить, там, либо нет. Вот. Второй плюс, именно для стимула целевой аудитории, я имею в виду игроков, это подвязка к монетной системе игры, собственно, чем она зарабатывает. Это виртуальные товары, там, платные клиенты и так далее. И мы делаем интересную обыгровку этого момента через меню ресторана, вот, собственно, за счет чего она становится более интересной всем остальным. Таким образом, у нас получается некая подушка, которая есть с самого начала, которая как-то окупает проект. Вот. И плюс со временем туда подтягиваются стандартные, скажем так, обычные люди, которые не в теме. Многим для того, чтобы просто хорошо покушать, нужно, чтобы было, повторюсь, вкусно, там соответствует цена, качество и удобно. Вот, а о чем еще не сказал? Да. Можно провести также практически бесплатно маркетинговое исследование при помощи самого, собственно, правообладателя. С ним есть пока поверхностные договоренности, но он также проявил заинтересованность в проекте. Собственно, на этом приблизительно все. А, ну да, цифры для ресторанов, они приблизительно одинаковые, то есть там зависит от метража и так далее. Тут совершенно четкий концепт цвет. И еще, наверное, думаю, для вас будут интересные условия 90 на 10. 10 мои.
То есть за 90 мы должны сделать ресторан, да?
Ну, не совсем. Есть способы найти. Опять же, я тут первый раз был на встрече с академиком и обнаружил, что у нас на общие друзья есть. Вот, возможно, если...
Давай, возвращай. Души, да, вот на эту тему. Они друзья с академиком.
Не. Есть друг, который...
Молчи. Я сейчас говорю, а ты просто так говоришь, что...
В общем,
инвесторы, вопросы есть? Смотрите, халява, 90%.
Да, есть, конечно, вопросы. Игра, как я понимаю, интернетовская, компьютерная, да? 20 миллионов в России, 100 тысяч в Москве. То есть у меня уже сразу вопрос про пропорции. То есть обычный московский трафик как минимум половина от интернетовского. Почему вот 100 тысяч и 20 миллионов, вот как-то меня уже
смущает. Ну это еще на скидку. Опять же, все это можно прощупать и сделать соответствующие опросы. То есть в чем большой, считаю, плюс проекта, это то, что... Прежде чем его запустить, его можно через официальные каналы прощупать на тему, кто из целевой аудитории, то есть фанатов, придет, там, какую еду он любит, там, сколько ему лет, где он живет и так далее.
Сколько в месяц тратят фанаты на игру? Средний чек.
Средний чек от 3 до 5 долларов. Это информация.
На еду, да?
Нет. Это информация... Двухгодовой давности, они в Форбсе печатались, вот, тогда у них было что-то совсем мало денег, но по последним данным у них 150-200 миллионов рублей в месяц чисто на виртуальных бутсах. Вот. При этом тут есть интересная такая вещь, почему вообще можно как-то рассматривать к монетной системе игры привязку в качестве интересного. Дело в том, что большая часть игроков адекватных, они в принципе в игру деньги не вкладывают, но какой-то бонус... Вот, что-то попробовать премиальный аккаунт или еще что-нибудь, на что они так деньги не стали бы тратить, но было бы им интересно, они бы потратили. При этом, если у нас в ресторане хорошее обслуживание, вкусное мясо, там, не знаю, отличное пиво и так далее, то они придут к нам, а не в Росинтер. Кстати, по поводу обслуживания тоже отдельно хочется сказать. Я в свое время работал в Hard Rock Cafe, ну и, соответственно, посещаю его тоже неоднократно потом. И, например, это заведение, можно сказать, что обслуживание решает. То есть тут в данном случае предполагается использовать в качестве персонала также людей заинтересованных, вовлеченных, а, соответственно, относящихся к своей работе с большим фанатизмом. То есть тут тоже есть некое конкурентное преимущество.
Ну, во-первых, это был достаточно такой хороший нюанс, что все-таки какое-то отношение к сфере питания имеешь. На самом деле я как-то... Сомневаюсь, что 100 тысяч человек сделают тебе особо нормальный трафик, тем более, что до того, как я занимался бизнесом, я играл в компьютерные игры достаточно много. И я знаю, что оторвать себя от компьютера и куда-то ползти, но тогда еще не было интернета.
Только оно. Ну, мы, естественно, подключаем везде по всем посадочным местам розетки и везде обязательно быстрый Wi-Fi. Я вообще не знаю, как сейчас кафе без розеток и Wi-Fi выживают, когда вот все с лопатами, андроидами и прочей штукой. Как-то так.
Поэтому и выживают, что нет ни розеток, ни до фигни. Потому что понаедут, ни жрать не будут покупать, ничего, только сидеть там
с этими тоже может быть. За счет чего ты будешь наживаться? Если будут, правильно?
Кстати, не совсем. Тут кардинально другая ситуация. Я бы сказал, что это будет... Я извиняюсь, я с Аркадием полностью поддерживаю. Я недавно общался с владельцами Coffee House, вот сеть кафе, да, по Москве. И возмущался, почему нет Wi-Fi хорошего, вот когда я сижу там, допустим, на встрече. Именно из-за этого, чтобы не торчали там, по Москве не торчало Wi-Fi. Тут есть совершенно противоположная ситуация. Скажем, вот у нас есть отличный интернет быстрый, человек приходит со своим компьютером, там открывает его, ходит клиент, начинает играть, берет себе пиво, другое, третье, там за кошечку к нему все дела, а у него тут еще 4 друга сидит. Вот, например.
Да, инвесторы, что, выскажите просто мнение свое, что... Ну, ясно, кроме того, что Дима молодец, он молодой парень, молодец. А по деньгам что там? Вот,
это должно продавать в памяти или цифры еще не звучали?
Да, да, цифры не звучали, вот была
в Дмитрии.
Очень приблизительным прикидком, дело в том, что идея месяц, у меня там никакого опыта на все нет, это приблизительно 18 миллионов на открытие. Ну, 14.
Не пускай.
Да ладно, я же их всех делать еще. Я еще не умею.
Кстати, друзья, чем выше цифры, тем больше вам денег, потому что 90% из всех денег это ваши.
Ну, собственно. Да, тут есть минимизация рисков не только в плане проведения какого-то маркетингового исследования, но и в плане того, что если мы идем по пути покупки помещения, а не аренды, то можно будет потом с годами вернуть эту сумму, это однозначно, бэушное оборудование тоже можно распродать и так далее. То есть есть большая вероятность именно того, что все деньги потеряются. И еще больше вероятность того, что они от объекта и вернутся. У меня было случай в Волгограде, 2 секунды буквально, лично знаю хозяина казино, когда вот их, они были решены, он взял у волгоградских бандюков 2 миллиона долларов и сказал, и все вложил по-честному в дело. Он сделал мраморный пол с золотом за 2 миллиона долларов. Вот. А ничего не посчитал больше этого, и все казино прозорило через 2 месяца. А деньги он остался должен. Так надо было через деньги оставить на киллеров. Но дело в том, что ресторанный бизнес, как я понимаю, это достаточно ключевой и
совершенно тяжелый. Друзья, про ресторанный бизнес говорил здесь, как ты был, говоришь, на встрече Аркадий Новиков. А сейчас, что говорят инвесторы по поводу твоего проекта? Ну, ты лично молодец. По проекту что? Для того, чтобы ты это учил и в будущем делал уже без вопросов. Вот все, что тебе говорят, ты слышишь это? Будешь учитывать в дальнейшем? То есть не останешься просто так, не пойдешь никуда работать. Я же на работу точно же никто не возьмет. Ты должен делать какой-то другой проект. Учитывай все, что тебе говорят, учись. Наталья, скажите, пожалуйста.
Ну, мне вообще сложно это назвать проектом. Мне кажется, это пока просто идея молодого человека такая и его там друзей, компании, потому что по моему ощущению, вы даже не понимаете, куда вы ввязываетесь, да, здесь максимум можно говорить о каком-то там интернет-киоске, где вы еще будете там за какую-то цену им продавать там чай или пепси-колу. Ресторанный бизнес, да, включая там, если мы будем говорить там о санитарных нормах и вообще о всех этих правилах, учитывая, что сейчас творится в Москве с этим бизнесом, это такая сложная и тяжелая ниша, да, и учитывая вашу клиентуру, вот эти там 100 тысяч человек, которые действительно, во-первых, надо оторвать от своих компьютеров дома, и она, ну, как вы и сами понимаете, далеко не самая платежеспособная клиентура, которая сильно вам даст какой-то там средний чек по вашему общепиту, то, ну, здесь вот вопросов больше, чем как бы ответов, и пока вот только вот, мне кажется, на уровне идеи прорабатывать надо очень сильно, но вот по моему понятию, если даже как бы за нее браться, я бы не уходила в какой-то глубокий вот ресторанный бизнес, а именно какой-то просто бар из чая, там, кока-колы и так далее, и попробовать вот их просто организовать, как интернет, вот с этими там печеньями и чай. Если это пойдет...
Без пива не пойдет.
Окей, пиво и корюшка, да, соленая. Вот, и... А потом уже смотреть вообще, насколько, что они платят, кого они там из друзей приводят, и сами, когда уже поймете, что такое чай и все остальное, что там едят и так далее, смотреть дальше. Вот пока, мне кажется, для вас это потолок, не более.
Дима, если у тебя будет лицензия на пиво, нахрена тебе вообще вот эти игры?
Тут перспективы несколько больше.
Денис, есть?
Ну, я не вижу перспектив вытащить интернетозависимых куда-то с ноутбуком и еще окупить за их счет хотя бы этот бесплатный интернет.
Тут я говорю о интернет-зависимых.
Дима, спасибо. Я сказал, ты молодец. А с проектом вопрос. Но ты его переработаешь, и все будет нормально. Напили, сосредоточься, и все. Так, друзья, Евгений, Марина.
Пока вы были присаживаться для предыдущего спикера Бабелли, я вот знаю ряд нишевых кафе, кафе-тусовочных. Выжило одно, это горцующий грибной, который сейчас расположен у трех вокзалов. Пообщайтесь с владельцами, возможно, они вам подскажут, каковы шансы на успех вашего проекта.
Я не знаю, что они тебе скажут. Ну, начинай.
Добрый день всем. Я Маричный Евгений, представляю Содружество маунтинбайкеров города Химки. Мой проект достаточно прост. Это первый байк-парк в России формата мини. Я лично занимаюсь маунтинбайком уже 5 лет. Очень много знаю и не одну трассу построил лично. Вот. У нас есть склон, который находится на окраине Красногорского района, вот, который мы уже развиваем более 2 лет самостоятельно. То есть я еще 5-6 человек, мы строим трассы. Сейчас склон насчитывает около 10 трасс для мини-фрирайда и даунхилла. В чем преимущество проекта? Во-первых, достаточная площадь 700 на 120 метров приблизительно. И перепад высот 40 метров, что для Москвы и области это считается горы. То есть, да, для Москвы это считается горы. Вот. Преимущество еще в том, что данный склон находится на это бывшей строительной свалке. То есть состояние склона это бетон, песок, известняк. То есть для строительства какой-то недвижимости или прочих объектов это будет очень затратно. Для нас же, для постройки трасс, нужно всего 2 эскалатора и 10 человек. То есть, по сути, для возведения реально экстремального спорта, для развития этого вида спорта и для постройки профессиональных подготовленных трасс, которые будут длиной до 700 метров, как я уже сказал, требуется совсем немного затрат. Что касается оценки проекта по стоимости, то для постройки возведения полностью спота, ну, на сленге маунтинбайкер, спот – это непосредственно то место, где катаются люди. Для постройки спота у меня есть смета предварительная. По моим подсчетам, около 7 миллионов нужно для постройки именно полноценного спота, в котором будет сочетаться до 5 дисциплин. Это основной уклон слоупстайл, это экстремальная дисциплина, которая трюковая дисциплина. Фокросс или байкер-кросс, который является единственным контактным видом спорта, маунтинбайки, когда в заезде участвуют сразу 4 человека, как я уже сказал, контактный вид спорта, то есть 4 человека едут по одной трассе на время. Фрирайд и дёрт-джампинг. То есть дёрт-джампинг тоже трюковая дисциплина. Что касается самого спорта, с 96 года этот спорт признан олимпийским видом. В Европе и в Америке он уже очень сильно развивается. А в России этот спорт начинает только-только, вот буквально 5-10 лет назад он зародился. Сейчас он переживает подъем, потому что количество людей, приезжающих даже на наш спорт, у нас есть свой сайт, кстати, уже мы потихонечку развиваемся. Сейчас без официального объявления какого-то, то есть реклама нашего спорта идет из уст в уста, к нам уже приезжает за одни выходные до 30 человек. То есть к нам приезжают из Твери, из Солнечногорска, из областей, приезжают, нам оставляют отзывы на сайте, благодарность, говорят, парни, спасибо за постройку. То есть в связи с этим возникла данная идея, то есть построить спот, который будет приносить деньги. Для реализации нужно обнести забором данный участок, поставить пару подъемников и, собственно, обеспечить строительной техникой людей. Мы обеспечим со своей стороны те, кто смогут построить профессиональные трассы. Как я уже упомянул, стоимость проекта – это 7 миллионов, в течение за которые, то есть за эти деньги, спот реально построится, профессионально со всеми коммуникациями и запустится. Что касается прибыли, по самым скромным подсчетам, это 3000 человек в месяц посещаемости, 3000. Берем среднюю стоимость посещения горнолыжных курортов, такие как Волин, Яхрома и прочие горнолыжные курорты Москвы. В день люди тратят порядка 1000 рублей на поездку, то есть просто покататься. Я предлагаю 600 рублей в день с человека, это просто зайти в парк и кататься себе весь день, пользуясь подъемниками. С этими цифрами прибыль составляет после запуска, реального запуска проекта, до 1,5 миллиона рублей в месяц. Это реальные цифры, то есть не какие-то заоблачные цифры. Что касается партнерство, то мы предлагаем 70% инвестору, 30, соответственно, нашей стороне. С нашей стороны у нас будет несколько человек, до 5 человек, которые будут управлять этим парком. Они будут следить за состоянием трасс, за постройкой, за всем, то есть за всем коммуникацией. У нас есть человек, который развивает наш сайт. То есть, в принципе, также в сроках постройки я не упомянул, планируется построить за год. То есть от 6 до 12 месяцев, но это будет то есть полноценная, уже законченная версия. Но запустить на прибыль уже планируется после 6 месяцев. То есть когда появится от 5 до 10 трасс, подготовленных полностью, будет забор, будут подъемники. Мы запускаем людей по минимальной стоимости 200-300 рублей. То есть только на, так сказать, на саморекламу. Вот. Параллельно с этим люди будут кататься, мы будем развивать дальше, строить. Почему это будет популярно? Потому что люди уже едут. Еще такая проблема. Сейчас данный спорт душится со стороны властей. В России этот спорт еще не признан. Власти на Воробьевых горах был такой спорт. На Филевском парке, Битцевский парк, Покровский, Покровской встречный парк. Все споты, которые были построены с помощью людей, которые катаются, вот, ну, такие вот, как мы, идейные люди, все были снесены властями под эгидой, что это запрещено, это мешает людям, это не спорт как таковой. Данный проект будет признан стать некой меккой, куда люди будут приезжать со всей Москвы и области, просто чтобы покататься, расслабиться и получить просто заряд позитива и почувствовать, так сказать, вот этот дух фрирайда, дух маунтинбайка. В чем еще преимущество проекта? В том, что люди сейчас катаются... Маунтинбайкеры катаются круглый год. На улице минус 30, а снег, дождь, неважно, люди катаются. Мы лично приезжаем на спот, на свой, когда на улице идет ливень, выходить из дома не хочется, но мы берем велосипеды, мы идем, катаемся и получаем массу удовольствия. Вот. А также спот будет круглогодичный и в теплое время года планируется переводить на круглосуточный режим. То есть люди смогут приезжать в ночь кататься, для этого будет освещение, соответственно, то есть обеспечение трассами всем необходимым. Будут раздевалки какая-то. Также планируется сотрудничество с крупными веломагазинами, которые сейчас в России. Это Веломир Шоп, Левопробег. Также привлечение их как спонсоров и предоставление им какой-то
площадки. Ну, где трасса уже очень длинная, очень. Я уже думаю, уже закончили.
Ну, все.
Вопросы, если будут, то, что не сказал, скажешь.
Ну, самое есть вопрос?
Ну, есть, конечно, вопрос. Самый первый вопрос – земля в чьей собственности.
Да, вот, кстати, это я не упомянул, потому что
это самое важное.
Мы выясняли, чья это земля. Земля относится к Красногорскому административному району на самом окраине. А туда было отправлено уже 2 письма. Но пока ответа нет, ждем.
Ну, в общем,
нужно разрешение для постройки данного...
Не просто разрешение, а гарантия на то, что объект останется заявлен хотя бы лет 5-10.
Да, вот мы ждем, ответ пока нет.
Но это мы виноваты. Мы раньше встречу провели, чем дали ответ. Но ответ будет положительный однозначно, правильно?
Я надеюсь.
Потому что государство очень помогает развитию малого и среднего бизнеса.
Нет, преимущество вопрос, как я уже упомянул, склон не пригоден для строительства недвижимости. Для нас же это плюс. То есть нам не нужно никакой качественной земли, мы можем построить трассу на песке с бетоном.
Извините, а там не потребуется дополнительное разрешение по уровню громкости? Там нет жилых домов поблизости?
Сейчас нету. Мы находимся в отдалении.
Сейчас, да, хорошо. А вот вблизи земля не предусматривают, там, может быть, она будет... Нет склонов, соответственно, завтра вырастет дом, и вам потом администрация скажет, даже после того, как дала разрешение, о том, что все, повышенные нормы громкости, и поэтому давайте только либо на салазках, либо закрывать.
Ну, а в данной местности находится в своего рода как в яме. То есть, в принципе, верхняя точка находится на уровне, даже, скажем, если будут построены жилые дома, то самая верхняя точка будет находиться на уровне домов. В принципе, построить какие-то шумоизоляционные фоны, экраны, в принципе, возможно. Но, конечно же, никто не будет там шуметь круглые сутки. Ну, вот, все люди дисциплинированы, потому что этот средний возраст маунтинбайкер...
Еще есть вопросы? Денис, Алексей, никто?
Ну, у кого еще вопрос о том, откуда взялась цифра 3000 человек в день?
Это в месяц, я сказал.
Прошу прощения.
Да. Это минимальная цифра, в принципе. Вот я и сказал, сейчас к нам... Просто даже без рекламы к нам приезжает до 30 человек за один день выходной. Просто приехать, покататься и сказать спасибо.
А почему в месяц? Они же по выходным только приезжают?
Нет. К нам и в рабочий день приезжают, конечно.
Хорошо. Как, какая оценка будет этому проекту? Это живой проект?
Это
с учетом, который решат землю дадут. Отдадут на 25 лет.
Спортивный объект.
Ну, в моем понимании, проект достаточно интересный. Ну вот, да, два условия. То, что дадут разрешение на землю, и то, что не будет со стороны государства пытаться уничтожить эту площадку, как случилось с другими площадками.
Ну, в какой-то степени государство дало гарантийное письмо, что оно не будет.
Надо.
Ну, в какой-то степени мы сюда пришли, чтобы как-то получить какие-то связи, потому что я чувствую, что от нашего лица, просто посылая письма в администрацию, мы пока ничего не добьемся.
А 7 миллионов рублей инвестиций это куда?
Это за год строительства, то есть возведение полностью проекта.
На что, на песок, на камни, что ли? На что?
А, нет. Основное это ограждение, подъемники, строительная техника, материалы для постройки трасс, потому что трасса это не только земля, трасса это деревянные постройки, тоже очень часто строим деревянные. Вот, соответственно, оплата двух управляющих за год, то есть люди, которые будут 7 дней в неделю жить там, они будут управлять, они будут руководить. Вот это основные затраты.
А большой взнос трассы и оборудования? Вот вы окей, вложили 7 миллионов, построили. Мне кажется, там очень большой взнос, большая амортизация.
Амортизация в основном подъемники, потому что...
А вот эти ограждения, они не подлежат там при тренировках каким-то повреждениям? Там?
Ограждения?
Ну, да, самое...
То есть безопасность, а безопасность это основные сетки, которые ловушки, и маты на деревья, все основное.
Там по закону не заставят медицинский пункт организовывать еще что-то.
А, через территорию, где этот парк планируется сделать, проходит бетонная дорога, которая раньше использовалась, честно не знаю для чего, но скорее всего для строительства, потому что просто узкая бетонная дорога проходит, выходит на Путилковское шоссе и в Куркино. То есть обеспечить подъезд скорой помощи это из Химок максимум 3 минуты.
На этой грустной ноте не надо останавливаться.
Еще скажи, что не понравилось,
потому что все там классно. Но если что, то да, конечно.
Это травматичный, травмоопасный вид спорта.
Законы вообще вы изучали, что требуется или не требуется на территории своей травмпункт или нет?
Ну, по идее, требуется, конечно. Но честно,
это идея. Это будут дополнительные деньги. Туалеты там всякие, да, все там набегает немного, немного. Чем больше людей, тем больше набегает. Ну, мысль понятна. Да, всем же понятна мысль. Если кто-то загорится, вот уточни какие-то вещи, он подойдет во время перерыва и уточнит.
Итак, леди и джентльмены, добрый день, добрый вечер. И мы начинаем наш мастер-класс, посвященный бизнес-процессам. Ну, должен сразу сказать, что бизнес-процессы – это достаточно большая тема, чтобы ее, конечно же, нельзя было охватить за один час или даже за полтора часа, но я надеюсь дать вам какие-то основы, которые помогут как минимум сделать первые шаги, я также подскажу, где и как узнать больше. Итак, первое-наперво. Зачем нужны отлаженные бизнес-процессы в компании? Есть несколько причин, есть несколько целей, которых они позволяют достичь. Когда мне задают вопрос, Александр, вот зачем отлаженные процессы, зачем технологии человеческих машин, которые ты преподаешь, зачем любой другой процессный подход, я обычно спрашиваю в ответ, скажите просто, вы собственник компании или наемный руководитель? Потому что ответы в этих случаях различаются очень сильно. Если вопрос задает собственник, то есть несколько причин. Сейчас мы их просто выведем с вами на ходу. Скажите, господа, если вам предлагают приобрести два бизнеса, которые работают в одной и той же сфере, неважно, два турагентства или два столетейных комбината, и у них абсолютно идентичные экономические показатели. Доля рынка, объем продаж, наценка, чистая прибыль один к одному. Но при этом компании А, бизнес-процессы, не отлажены вообще, и все держится на том, что генеральный директор или собственник бегает, стучит кулаком по столу, всех направляет, всех тянет, всем разъясняет, все отслеживает сам, и стоит ему заболеть или выйти в отпуск, как продуктивность компании падает процентов на 50. А в компании Б, с точки зрения финансовой, все то же самое, но бизнес-процессы отлажены. Что значит бизнес-процессы отлажены? Выстроена схема, по которой выполняется работа. Каждый работник, как солдат в строю, знает свое место в этой схеме, знает, у кого он что берет, что с этим делает, кому отдает дальше, как проверить, правильно он свою работу сделал или неправильно. Каждый менеджер точно знает, что контролировать и какие действия предпринимать, если показатели уходят от эталонных. И в результате даже если первое лицо отсутствует на своем месте, ну, скажем так, продуктивность все равно падает, но не 50%, а на 2-3%. Вопрос, за какую из этих двух компаний вы будете, лично вы, будете готовы заплатить больше денег?
Деньги отлаживаю. Я несколько компаний так купил, отлаживаюсь, и она становится дороже.
Если там есть потенциал, то да. Если там есть потенциал, то да, но...
Если у нас не отлаженный процесс, и сейчас зарабатываешь столько же денег, сколько отлаженное, то будет гарантий, скорее всего, есть.
Нет, я отложил и пробовал раза в 2-3 больше.
Ну, хорошо, если вы это умеете, но снова, вот здесь вы основываетесь на предположении о том, что неотлаженная компания с отлаженным процессом могла бы прожить больше. Это не факт. Если же смотреть на другие показатели, то давайте посмотрим. Если вы купили компанию неотлаженную, вы себе купили бизнес или что? Ну, сформулируем мягче, вы себе купили рабочее место. То есть если раньше первому лицу приходилось все держать, все подталкивать, все веревочки тянуть, все кнопки нажимать, то... Кому теперь придется этим заниматься? Вам, как покупателю. Второй вопрос. Где выше риск? Почему?
Потому что там все завязано на одного человека.
Все завязано на одного человека. И теперь, чтобы занять место этого человека, вам нужно вот одно из самых ненавистных для меня слов в бизнесе – налаживать отношения со своими же наемными работниками. А если с ними не наладятся отношения, то, возможно, у вас компания вообще рассыпется вся. Но это даже полбеды. Как вы полагаете? Каковы перспективы каждой из этих двух компаний в следующие 5 лет?
Смотря в какой стране. Смотри, как будет меняться рынок. Если рынок будет сильно меняться, то та, которая отлажена бизнес-процессы, потому что рынка по накатам рейтинг должны вырасти.
Ну, скажем так, если там есть человек, который умеет бизнес-процессы поддерживать в налаженном состоянии, то смена рыночного курса возможна. Господа, какими тремя основными способами может расти бизнес? Ну, говорю сразу, способов больше, но есть 3 основных. Ну, например, завод по пошиву варежек, ну даже не завод, мастерская. То есть начали вы с женой, вы шьете варежки, жена шьет варежки, теща их продает на рынке. Как может вырасти этот бизнес? Совершенно верно, поднять объемы производства за счет расширения производственной базы, за счет найма дополнительного персонала. И давайте посмотрим две ситуации. Бизнес-процесс отлажен, бизнес-процесс не отлажен. Там, где бизнес-процесс не отлажен, как идет расширение? Вы нанимаете дополнительных людей, как вы это делаете?
Через
ученичество. То есть для того, чтобы новый человек включился в работу, вы должны к нему представить старого работника, который знает, как правильно, который может показать,
наоборот,
скорректировать.
Наоборот. Мы должны взять себе бесплатно этого работника и представить его к сторонам, пускай учите.
Если он захочет. Ну, господа, много у кого из вас работают бесплатно люди? Поднимите руку, пожалуйста. Видимо, не очень частая ситуация. И, как правило, это означает, что 1-2 новых работника съедают работника старого. То есть это означает, в свою очередь, что существенный рост бизнеса с неотлаженными бизнес-процессами невозможен просто потому, что один старый работник, вот да, он может контролировать одного-двух новых, он не может контролировать 10, он тем более не может контролировать 50. Одна из самых страшных вещей для малого бизнеса, которые в принципе могут случиться, это большой заказ. Все то, что было неотлажено, все то, что при скорости 15 км в час дребезжало, топили педаль газа в пол, жмете 180, и все это отваливается на ходу. Второй формат роста бизнеса, ну, скажем, вы открыли прачечный автомат. Дела идут хорошо, что вы делаете? Открываете вторую, третью, пятую, десятую, районная сеть, городская сеть, региональная сеть, федеральная сеть прачечных. Насколько легко это сделать, если бизнес-процессы не отлажены? Сформулирую иначе. Господа, кто из вас открывал филиалы вашей компании или компании, где вы работали, поднимите руку, пожалуйста. Сколько времени это заняло до момента, когда филиал начал работать так, что за ним уже можно было не присматривать постоянно?
Месяца 4-3.
То есть как обычно осуществляется открытие филиалов компании с неотлажным процессом? Я не говорю, что это невозможно, но обычно это выглядит так. Со старого филиала снимается 2-3-5 ключевых работников, перебрасываются на новое место, донабирают людей. И в результате какой-то разгонный период от квартала до года, реже там месяц-два, старый филиал работает плохо, потому что ключевые люди из него ушли, новые еще только не научились. Новый филиал работает плохо, потому что новые люди еще не обучились. А если нужно открыть одновременно 2 филиала, 3 филиала, это совсем беда. Как может выглядеть открытие филиалов? причем не одного, не двух, а многих в компании с отлаженными бизнес-процессами. Вот начинаю сразу с фактов, просто потому что мне сейчас это невозможно. Моя ученица Светлана Лалетина. Легко найти в интернете, фамилия редкая, не Иванова. Светлана Лалетина, город Владивосток. На тот момент, на момент ученичества у меня, руководитель отдела электронной литературы в Дальневосточном гостевом университете. Выиграла для ДВГТУ грант от американцев на открытие электронных библиотек по Восточной Сибири и Приморью. Цель проекта – дать студентам и старшим школьникам из городов, где открывались филиалы, доступ к электронной библиотеке ДВГТУ, к современным учебникам. Но вы понимаете, что такое учить врача в 2009 году по учебникам 1989 года. Так вот, за полгода было открыто 18 филиалов. Ну, сразу упрощу подсчеты, каждые 10 дней еще один. Все это делала Светлана в одиночку. То есть проект был поднят силами одного человека. Более того, ни в одном из этих городов она не провела больше дня. Стандартно это выглядело так. Утренний рейс Владивосток-Магадан, вылет в 6 часов, Светлана с рюкзачком садится в самолет. Часов в 9 утра она уже в Магадане, в центре города. Разумеется, предварительно, за неделю-две до, дается объявление на доске объявления о вакансиях в Магадане. Нужен человек, ищем человека на вакансию директора филиала электронной библиотеки ДВГТУ. Вот требования к человеку, вот адрес для отправки резюме. Соответственно, приходит 100 резюме, 90 отправляется в помойное ведро, с десятком идет собеседование по скайпу или по телефону. В итоге отбираются 3 кандидата. И в 9 Светлана в центре города подыскивает какое-то кафе, бросает смс-ки о том, где она находится. И где-то с 10 до часа до 2 у нее 3 интервью. По результатам этих интервью она принимает решение, кого брать. Дальше этот человек она ведет в ближайший интернет-клуб. И достает из рюкзака флешку. С этой флешки она распечатывает ему вот такую вот стопку бумаги. Инструкции, типовые договора, тесты для найма на работу, требования к помещению, типовой договор, требования к провайдеру, список необходимого оборудования и так далее. И говорит, вот что тебе нужно делать, вот необходимые для этого документы, действуй. Вот список людей, которых нужно нанять, вот список требований к каждому из них. Вот экзамены для найма, на основании которых ты принимаешь решение, брать или нет. И когда ты наймешь этих людей, вот на флешке такие же подробные инструкции для них, распечатаешь и отдашь. И вечерним рейсом Светлана возвращается в Владивосток, и дальнейшая работа идет только через интернет. И таким образом были подняты за полгода 18 филиалов электронной библиотеки, и все они, насколько мне известно, работают по сей день успешно. Вот это то, что может дать в плане открытия филиалов отлаженный бизнес-процесс. И, наконец, господа, третий способ развития бизнеса, третий способ решения бизнеса. Допустим, мы открыли кафе, дело пошло хорошо, мы открываем второе, третье, но в какой-то момент рук у нас не хватает. И что тут вступает в дело? Господа, модель Макдональдса. Франшиза. Когда мы запускаем франшизу, мы говорим, вместо того, чтобы создавать собственное кафе и зарабатывать деньги на своем кафе, мы кому-то продаем право открыть кафе по нашей бизнес-технологии и под нашей вывеской, под нашей торговой маркой.
Самое главное – право покупать.
И, соответственно, если вы посмотрите годовой финансовый отчет Макдональдса и годовой финансовый отчет Норильского никеля, то, возможно, вас ждет сюрприз. Так вот, если мы продаем франшизу, какие два компонента, собственно говоря, определяют ее ценность для покупателя?
Вход, наверное.
Первый компонент – это именно вывески, это бренд. И второй компонент – техпроцесс, бизнес-технология. Почему это важно? Почему люди готовы платить Макдональдсу от миллиона долларов и больше? Почему люди готовы покупать франшизы той же крошки картошки, кучи других успешных фирм? Математика очень простая. Как показывает практика, порядка 70-90% цифра зависит от сферы новых бизнесов, дохнут в первый же год. При этом франшизные бизнесы, опять-таки в зависимости от сферы, имеют выживаемость 70-90% в год. То есть, грубо говоря, открывая кафе «Пупкины сыновья», вы имеете 9 шансов за то, что в конце года вас уже не будет, 1 шанс за то, что вы там будете. Открывая кафе под вывеской тот же Макдональдс, вы имеете 9 шансов за то, что оно выживет, и всего 1 шанс за то, что оно упадет. Поэтому за вывеску люди готовы платить, и люди готовы платить за бизнес-технологию, которая гарантирует успешную работу этого бизнеса. Причем важно понимать, конечно, что чем известнее компания, тем большую ценность имеет вывеска. То есть, если вы, например, делаете какие-то детские игрушки, и вы купили право пользоваться торговой маркой «Гарри Поттер», не сомневайтесь, все эти игрушки подадутся. Но если ваша торговая марка еще не фигурировала в журнале Forbes ни разу, то, наверное, основную ценность вашей франшизы имеет что? Бизнес-технология. И здесь возникает вопрос. Если у вас неотлаженный бизнес-процесс, а что же вы будете продавать? Компания с неотлаженной бизнес-технологией по всем трем видам роста бизнеса оказывается в очень плохой ситуации. Она может как-то расти, но есть очень низкий, естественно, предел роста. Но, наверное, единственное исключение, о котором я знаю, это белорусская фабрика «Кухоньзов». Вот где-то здесь присутствует Андрей Шалагинов, который с ней работает. И если он поделится с вами информацией о том, как она устроена изнутри, то у вас волосы на голове дыбом встанут. И, господа, вот все эти вещи и стабильность бизнеса, и прибыльность бизнеса, кстати, еще один важный момент, при отлаженных бизнес-процессах себестоимость единицы продукции оказывается ниже. Снижается процент брака, снижается время простоя предприятия, снижается затоваривание и так далее, и в итоге рентабельность. Выше прибыль единицы продукта, возможность роста бизнеса, стабильность бизнеса, все это влияет на его стоимость и, как следствие, на деньги владельца, на то, сколько денег заработает владелец в этом году, в следующие 5 лет, за всю свою жизнь. Плюс еще один аспект, очень важный для владельца, это передача власти. Если вы собственник бизнеса, то так или иначе в какой-то момент перед вами встает задача передачи власти. Покупателю, наемному директору, вашим детям или, дай бог, внукам. Если вы не закрываете бизнес, если он продолжает жить, в какой-то момент передача власти должна произойти. Ну, хотя бы потому, что вы просто состаритесь. И если процессы не отлажены, то, скажем так, этот процесс становится довольно сложным, скажем, на Западе, вот когда вы читаете в книгах о том, как отец-капиталист сына запускает работать на своем заводе сперва грузчиком, потом уборщиком, потом токарем. Это нужно было именно для того, чтобы при неотлаженных процессах владелец понимал, что, как, где работает. По мере роста предприятия, по мере сложности бизнеса, вот такой подход уже становится невозможным. Но если процессы отлажены, передача власти становится делом достаточно, ну, не скажу рутинным, но достаточно приемлемым. Неотлаженный бизнес в процессе перехода из рук в руки иногда просто разваливается. Это аргументы для владельца бизнеса. Если же мне задают вопрос о необходимости отладки бизнес-процессов наемный руководитель, то я говорю иначе. Я говорю, вам, как наемнику, это нужно вот зачем. Чтобы ваше подразделение, чтобы веренная вам бизнес-единица показывала стабильно хорошие результаты. Чтобы был минимум ЧП, чтобы был минимум сбоев, чтобы вас не будили в 3 часа ночи звонками. Чтобы вы хорошо выглядели в глазах руководства, чтобы вы могли претендовать на более высокую зарплату. Чтобы, если вы захотите сменить место работы, вас на рынке с руками оторвали, как человека, который умеет делать работу стабильно, качественно. И, наконец, если вы управленец, скажем так, низового среднего звена, то чтобы у вас была возможность для карьерного роста. Потому что из неотлаженного отдела руководителя обычно просто не повышают. Без него работа встанет. Ну и, наконец, господа, еще один аргумент и для наемника, и для собственника. Так немножко цинично скажу, чтобы не словить первый инфаркт 40 годам. Работа руководителя – это всегда стресс. То есть только те, кто никогда не руководил, думает, что вот директорское кресло, оно такое мягкое, уютное. Но мы с вами понимаем, на что это похоже на самом деле, и у меня для вас две новости, плохая и хорошая, как в сказках. Плохая заключается в том, что устранить фактор стресса из работы руководителя в принципе невозможно. Хорошая заключается в том, что фактор стресса может быть вот таким, а может быть вот таким. И отлаженные процессы – это то, что снижает его в разы. Теперь вопрос. Что же нам нужно для того, чтобы мы могли говорить об отлаженных бизнес-процессах? Есть 6-7 ключей, 6 безусловных и 7, который, скажем так, их поддерживает, к отладке бизнес-процессов. К тому, чтобы мы могли сказать, что на нашем предприятии работа действительно налажена. Что это за факторы? Есть формулировка буквально из 2 фраз. Первая фраза говорит, что правильно нанятый работник, снабженный правильной инструкцией и правильным инструментом, при наличии правильного контроля и правильной мотивации, выполняет свою работу, ну хотя бы на 4. Однако, иногда возникает довольно забавная ситуация. Если вы видели, вот те, кто постарше, те помнят, миниатюру Аркадия Райкина про пиджак, когда человек приходит забирать из ателье пиджак, и ему выносят такой, знаете, пиджак-мутант. Рукава разной длины, количество петель не совпадает с количеством пуговиц. Один карман здесь, другой здесь. И он смотрит на этот ужас и спрашивает, кто шил этот пиджак. И работники ателье отвечают, мы. И он хватает одного, говорит, скажи, почему рукава разной длины? Тот говорит, погоди, я за рукава не отвечаю, я пришиваю пуговицы, к пуговицам претензии есть? Нет, пришиты намертво. Ну вот, здесь произошло довольно забавное явление, я в ряде случаев наблюдал такое в реальных бизнесах. Это ситуация, когда каждый из работников выполняет свою работу хорошо. А почему же в итоге выходит фигня? Они не согласованы между собой. Как?
Если положите формулировку, еще вопрос, кто держит целое?
Ну, тут есть ряд вопросов, не только кто, но и как.
У тебя было общее понимание того, что они на чем делают.
Им не нужно понимание. Хорошо, если есть понимание, но если вы, скажем, занимаетесь клинингом, то вот те ребята, которые не лозят тряпкой по поводу туалета, мы не ждем от них понимания структуры фирмы. Мы ждем от них, что туалет будет чистым. Так вот, есть шестой ключ, и это ключ, который говорит, правильно объединив вот этих людей в процесс, мы добиваемся того, что в целом вся команда, все предприятие работает хорошо. Иначе, как в старом советском анекдоте, цех по производству правых ботинков обогнал цех по производству левых ботинков на 20%. И, наконец, седьмой ключ, дополнительный ключ – это обучение. Если мы предполагаем, что бизнес будет расти и развиваться, если мы предполагаем, что он не застынет вот в том виде, в котором он сегодня, хорошо, если у вас, например, массажный салон или школа карате. Ни там серьезных изменений с 1900 года так и не произошло. Но если ваш бизнес технологичный, если ваш бизнес как-то завязан на любую меняющуюся сферу, то для того, чтобы успевать за изменениями, мы должны, вынуждены, не имея выбора, постоянно переобучать людей, переструктурировать процесс. И вот эти обновления и обучение – это наш седьмой ключ. Давайте посмотрим по каждому из этих пунктов, что мы можем сделать. Итак, ну, начну с инструкции. Господа, у меня к вам предложение, давайте сыграем в такую несложную игру. Пожалуйста, те, кто в зале, сгруппируйтесь по 5-6 человек. И затем, когда вы сгруппируетесь, я дам вам задачу. Поэтому начинайте. Сядьте так, чтобы вам удобно было общаться друг с другом. Господа, те, кто за столом, вы, в принципе, можете тоже собраться, но, наверное, по тройкам, чтобы удобно было разговаривать. Итак, господа, к сожалению, реквизитом я сейчас не озаботился, но я думаю, мы это исправим. Представьте себе, господа, тишина, пожалуйста.
Спасибо.
Представьте себе, что вы наняли на работу Маугли из джунглей. То есть ребенка, который вырос в стае волков, но при этом где-то как-то он выучил русский язык. То есть он знает название предметов, он знает название действий, он понимает любое слово из словаря. То есть если вы спросите, где стул в этой комнате, он скажет, вот это стул, это стул. Это стул, это стул. Если вы спросите, а что значит сидеть? Он скажет, сидеть – это принять такое положение тела, когда тело опирается на ягодицы. Все верно. Но если ему скажете, сядь на стул, он может сесть, например, вот так. Он никогда не видел, как сидят на стуле, и поэтому условие формально соблюдено. Он опирается на стул ягодицами, а то, что он сидит не на сиденье, а поперек спинки, но, извините, его никто не научил, как это делать иначе. Вы наняли этого человека на работу, и решили поручить ему самую простую работу, которая у вас есть. Наливать минералку в стакан. И сейчас ваша задача написать, я подчеркиваю, написать. То есть все, что не записано на бумаге, не существует. Написать для него инструкцию по наливанию минералки в стакан.
Позвольте, бутылкой воспользуюсь.
У вас есть бутылка минеральной воды, вот она перед вами. И у вас есть стакан, любой стакан, кружка. Ваша задача написать инструкцию, где на входе стол, на столе закрытая бутылка минералки в стакан, на выходе стол, на столе вскрытая, но опять закрученная бутылка минералки и стакан примерно наполовину заполненной водой из этой бутылки. Итак, господа, 5 минут на эту задачу и посмотрим, что у вас получится. Итак, господа, прошу ваши инструкции на стол и прошу завершить обсуждение. Прошу завершить обсуждение и вернуться в, как сказать, более традиционное для лекции положение лицом ко мне. Господа, господа, заканчиваем. Инструкции передаем на стол, сами рассаживаемся. О, прекрасно, первая ласточка. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Я сейчас буду действовать как этот самый Маугли, то есть я честно делаю то, что написано в инструкции, но обратите внимание, все, что мы договорено явно, я делаю в меру своего понимания. И инструкцию, разумеется, даю читать кому-то, кто не является ее автором. Итак, пойдем с мыслью.
Подойти к столу. На расстоянии вытянутой руки.
К бутылке.
Бутылка. Ага. Правой рукой
взять бутылку в вертикальном положении. Ну, понятно. Следующий, значит, не выполняется, а чисто открутить крышку. Открутить крышку следующего.
Взять бутылку вверх горлышко, открутить крышку, а потом взять бутылку вверх горлышко. Да, крышка.
Так, перебегу, я пока тоже... Вы понимаете, где горлышко,
да? Взять и открутить, а потом повернуть, то можно его потерять.
Алис, подойдите к столу. Взять бутылку левой рукой и держать вертикальной крышкой вверх. Открыть крышку, поворачивая ее против часовой стрелки. Против.
Мам,
правой рукой половину стакан.
Знаете, есть такой старый анекдот, как занять программиста на 36 часов.
Не, вот, все-таки попробуйте.
Сколько я не вращаю крышку против часовой стрелки, она почему-то не открывается, не знаю почему.
Сюда?
Рабочий день прошел, крышка так не открылась. Позвольте, это которая была?
Да, вот это была.
Окей, следующую, пожалуйста. Заметьте, я совершенно честно все, что написано, выполняю.
Взять закрытую бутылку в руку, пробка вверх.
В одну руку.
В одну руку. Второй рукой вращать против часовой стрелки пробку до тех пор,
пока
не отсоединится от бутылки.
Мы это уже видели.
Она отсоединилась. Ситуация
отсоединилась. Она...
Давайте пробуем положить пробку на стол рядом со стаканом.
Она не отсоединилась.
Ну как?
Это уже... Это вредительство.
Да.
Потому что можно было взять...
Это волонтаризм.
Давай пускай не замальцы дальше. Взять левую руку, крышка.
Шикарный станок.
Все должно быть. Деду Маугли, ты как его за предел, Маугли?
Взять левую руку, крышкой вверх.
Господи, тишина, пожалуйста.
В левую руку, крышкой вверх. Правой рукой открыть крышку, проворачивая, перехватывая против часовой стрелки. Перехватывая после каждого полукруга. Стол. Отделить крышку от бутылки, положить на стол. Отделить крышку.
Я все еще на предыдущем шаге.
Нет, почему?
Все.
Дальше ошибка будет погрубее.
Хорошо, ладно.
Ладно, давайте будем добрыми и вот этот глюк пропустим. Так, это, я так понимаю, два листка, это одна инструкция?
Да, это уже прочесть надо. Подойти к столу, взять бутылку в левую руку. Крышка вверх.
Обхватить крышку, повернуть ее в горизонтальном положении, и поворачивать ее в горизонтальном положении влево с одновременным поднятием вверх.
Чего? Мам, накачиваем душа образования.
Поворачивать ее горизонтально, скажите. Горизонтальной плоскости. Допустим, что да, что она отделилась, поскольку здесь по меньшей мере было подсказано, что ее нужно еще и вверх тянуть, и не только крутить.
Когда крышка отделилась от бутылки, положите ее на стол.
Крышку.
Не я.
Заметьте, господа, больное место. Ну, допустим,
надо отдать кому-то другому читать. Не
добавляй на слова. Да, это автор читает. Это другой не прочтет. Другой не
прочтет. Надо контролировать автора, чтобы он читал то, что на самом деле.
Хорошо.
Правой рукой взять стакан. Разместить перед собой на столе дном вниз.
Каждую бутылку?
Нет. Наклонить бутылку над стаканом, таким образом, чтобы горлышко было над стаканом.
Ну хорошо, дальше.
Подождать, пока стакан наполнится до половины. Один из листочков влажной
наборки.
Ну, смотрите, мы уже дошли до этапа открытия бутылки и стакан на столе. Вы
продвинулись.
Подойти к стаканам, на котором находится бутылка со стаканом со стороны предметов.
Допущение. Осталось будет только один, но только наполнено целое. Убедиться, что стакан пуст и чист, иначе рапорт.
Рапорт.
А, ну типа. Взять бутылку левой рукой, правой рукой зафиксировать крышку и повернуть против часовой стрелки. Повторить 4 раза, пока не освободится бутылка.
Освободится горлышко.
А, горлышко, да.
Ну что, у нас какая-то проблема.
Последняя инструкция наша?
Ну да.
У кого была инструкция?
У меня. Взять бутылку в левую руку в нижней части.
Горлышком вверх.
Да, горлышком вверх. Повернуть пробку правой рукой против часовой стрелки налево на 3 оборота. Ну, дальше у нас было открутить крышку до тех пор, пока не отделить ее от бутылки.
Ну, ладно, давайте подобрать душевную. Положим, что мы все сняли.
Отложить пробку на стол рядом с бутылкой, продолжая держать бутылку вертикально горлышком вверх.
Отложить на стол. Это законченное действие. Алекс, это не Израиль, это русский язык.
Поставить бутылку на стол перед собой горлышком вверх. Поставить рядом стакан на стол. Взять бутылку в правую руку за нижнюю часть, держать горлышком вверх. Левой рукой держать стакан донышком вниз. Наклонить бутылку медленно горлышком над стаканом. Лить воду до тех пор, пока не наполнится наполовину. Лить воду, обязательно.
Пока наполовину.
Наполнился. Поставить бутылку обратно горлышком вверх. Надеть пробку резьбой вниз на горлышко. Дальше мы не успели, потому что планшетно дальше должно было крутить проводить по часовой стрелке до тех пор, пока пробка не сядет плотно на горлышко.
То есть, будем честны, это мало мы уже знаем.